Тимошенко стала премьер-министром Украины. Правительство Януковича отправлено в отставку. Бадри Патаркацишвили обнародовал свою президентскую программу. Эксперты обсуждают предвыборные планы «Единой России». Правозащитники возмущены высылкой журналистки Натальи Марари. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несомненный герой сегодняшнего дня Юлия Тимошенко. Преодолев множество препятствий, она снова стала премьер-министром Украины. Верховная Рада утвердила сегодня и состав нового правительства страны. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Юлию Тимошенко избрали премьер-министром Украины минимально необходимым количеством голосов. Ее кандидатуру поддержали 226 депутатов от оранжевой коалиции в составе пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока Тимошенко. Из-за серьезной болезни на заседание парламента не пришел 227-й представитель коалиции, депутат пропрезидентского блока Иван Сподаренко. Отказались от участия в голосовании фракции партии регионов, коммунистов и блока Литвина. Парламентарии утвердили Тимошенко главой кабинета путем поднятия рук, а не при помощи электронной системы Рады. Неделю назад эта система проигнорировала голоса нескольких оранжевых депутатов, и тогда премьера избрать не удалось. Также депутаты проголосовали за прекращение полномочий правительства Виктора Януковича. Сам лидер партии регионов заявил, что утверждение Юлии Тимошенко премьер-министром приведет к политической нестабильности в стране. Регионалы объявили о переходе в оппозицию и, протестуя против голосования руками, покинули заседание Верховной Рады. Соратник экс-премьера по парламентской фракции партии регионов Михаил Чечетов считает, что второе премьерство Тимошенко, как и первое, продлится не более 7 месяцев.
Я думаю, зима будет очень непростая, и весна будет непростая. Поэтому опыт у такого уряда уже есть. Они работали в формате 6 или 7 месяцев. Возможно, этот срок будет просто повторен. Вы знаете, хотелось бы, чтобы новая команда обеспечила динамичный, устойчивый рост экономики и его конвертацию, повышение социальных стандартов. Но исходя из той идеологии социального популизма, которую проповедуют прежде всего те, кто эту идеологию формировал и на выборы, и будет реализовывать сейчас, то трудно рассчитывать на то, что вот такой динамичный рост будет обеспечен, и те социальные проблемы, которые были отодвинуты политическим кризисом, в ближайшее время будут решены.
Михаил Чечетов убежден, что оранжевое большинство, у которого перевес над оппозицией всего лишь в несколько голосов, не будет дееспособным и прогнозирует скорый парламентский кризис.
А как же они собираются голосовать в зале, когда часть бизнесменов в парламенте появляться не будут? То есть у них никогда не будет 226, как они планируют принимать решения, я просто не знаю. То есть они будут просто недееспособны. Недееспособность парламента, опять-таки, будет подставлять правительство.
Возможен ли на Украине очередной парламентский кризис? Слово директору Киевского центра социальных исследований «София» Андрею Ермолаеву.
Парламентские институции работают, коалиция с трудом, так сказать, дисциплинарно, даже с такими элементами недемократических методов, но голосуют. В Украине формируется правительство. Вопрос в другом, что сохраняется конфликтность этого парламента и не преодолен политический кризис, не преодолено политическое противостояние в самом парламенте. Это, конечно, закладывает риски. Главный риск связан с тем, что коалиционное правительство может в какой-то момент оказаться без коалиции, а вернее юридической коалиции. Будет существовать, а политически она будет не способна подтверждать большинством голосов и законодательной инициативы правительства. Это будет означать, что Юлии Тимошенко придется либо обеспечивать ситуативное большинство, ведя переговоры с оппонентами, либо проводить волюнтарную политику, не обеспеченную законодательной базой. Какую из этих путей выберет Тимошенко, сказать сложно. Но я не исключаю, что Тимошенко придется переучиваться с протестного вождя на политика лавирующего. Из лидера раздора, да, к лидеру новых компромиссов.
Состав нового кабинета министров утвердили 227 парламентариев, в том числе и Иван Плющ. Он единственный депутат пропрезидентской фракции, кто не подписал коалиционное соглашение и не участвовал в избрании спикера и премьер-министра. По 12 портфелей получили в новом правительстве представители двух оранжевых блоков. Соратники Тимошенко будут курировать экономику, финансы и энергетику. Нашей Украине народной самообороне достанутся социально-гуманитарные и силовые ведомства, а также Министерство юстиции. В кресло главы МВД вернется лидер народной самообороны Юрий Луценко. По президентской квоте назначены министрами обороны экс-премьер и давний противник Тимошенко Юрий Ехануров и иностранный иностранных дел бывший первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко. Станут ли члены второго правительства Тимошенко командой единомышленников?
Существуют, конечно, разные взгляды на посты министров, существует как интрига вокруг передела коалиционной власти, но я не преувеличивал эту интригу. Через пень-колоду, но коалиция сформирует весь состав правительства, это не станет причиной кризиса. Сомневаюсь, чтобы Тимошенко, ну скажем так, хлопала дверью, потому что в глазах избирателей, в глазах ее политических союзников это будет слабым шагом. Это будет фактически признанием своей неспособности. Ведь то, что произошло в парламенте, на мой взгляд, это фактически признание нового помаранчевого лидера. Дело не только в успехе премьерском Тимошенко, дело в том, что она смогла мобилизовать весь помаранчевый лагерь, несмотря на интриги, сложности и проблемы, которые возникали вот между ней и президентской командой. В нашей Украине растут протимошенковские настроения. Ей симпатизируют, доверяют больше, чем самому Ющенко. А это значит, что для Тимошенко коалиция – это новый политический ресурс. Она будет делать все, чтобы этот ресурс, даже если он не будет, так сказать, стабильным вот во всем объеме 226-228, то хотя бы в своей политической основе БЮТ плюс руководящий блок нашей Украины, чтобы он был на ее стороне. А поэтому она будет премьерствовать до тех пор, пока это будет возможно. Конечно, с точки зрения уже политической технологии для Тимошенко было бы даже выгоднее, если бы в какой-то момент вновь не выдержали нервы у президента, и чтобы причиной ее ухода с правительства были решения президента. Но сама Тимошенко покидать пост не будет, она будет драться до конца. Для нее это хороший трамплин в будущее, для нее это и основание для перетягивания на свою сторону всей помаранчевой команды.
Новый премьер-министр уже пообещал разобраться с тем, как проходила в последний год приватизация и как тратились государственные финансы правительством Януковича. Кроме того, Юлия Тимошенко намерена пересмотреть газовое соглашение с Москвой и отказаться от посреднических услуг компании «Росукрэнерго». При этом эксперты не исключают, что во время таких переговоров с Россией может обсуждаться и судьба украинской газотранспортной системы.
Долгое время именно этот вопрос был определяющим. Украина работает с посредниками, и ГТС остается неприкасаемой, или создаются какие-то более открытые формы. Поэтому, если Тимошенко будет выступать с инициативами о разрыве соглашения с посредниками, ей придется выкладывать какие-то козыря. Очень бы не хотелось, чтобы этими козырями оказалась украинская собственность. Других путей, других аргументов у Тимошенко не будет. Иначе нужно предполагать какую-то более сложную игру, в которой участвует не только сама Тимошенко, но и ее крупные инвесторы, которые давно уже играют в связке с российским капиталом. Тогда эта игра еще более сложная. Но, на мой взгляд, из вариантов, которые можно обсуждать, вариант А – уход от работы с посредником и поиск какой-то консорциальной формы, и цена вопроса ГТС, за которую Тимошенко так много боролась. Вариант второй – менять посредника. И здесь, мне кажется, аргументы будущего правительства будут слабыми, потому что «Росукрэнерго» пользуется поддержкой и доверием российской стороны. Эта компания учреждалась с учетом позиций «Газпрома». Поэтому формировать новую структуру – процесс долгий и очень болезненный. Вариант третий – большая геополитическая интрига с азиатами, азиатскими производителями. Мне кажется, и большой иллюзией, которая может дорого стоить Украине, стоить кризисом. Поэтому, подводя черту, я не исключаю, что это были пробные шары. Тимошенко, делая такие заявления, проверяла всех заинтересованных субъектов, их реакцию. Но на практике, возможно, что ее действия будут более аккуратными. И, возможно, осуждая, критикуя, громя идеологически, она смирится с 2008 годом и будет вести какие-то собственные переговоры с российской стороной. Возможно, в том числе и о создании консорциума с включением туда украинской ГТС. Мне кажется, это один из наиболее вероятных вариантов, на который может пойти Россия, если Тимошенко будет настаивать на разрыве договоров.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О том, как скажется возвращение Юлии Тимошенко на премьерский пост на российско-украинских отношениях и о перспективах пересмотра газовых соглашений с Россией, я говорил с директором Московского института гуманитарно-политических исследований Вячеславом Игруновым. Как, на ваш взгляд, скажется избрание Юлии Тимошенко на российско-украинских отношениях? Ведь ясно, что Тимошенко не из тех политиков, которых страстно любят и привечают в Москве.
В Москве на самом деле достаточно прагматично относится к украинскому правительству. Москва будет выставлять определенные требования, и если Юлия Тимошенко их будет выполнять, что вполне вероятно, то отношения будут вполне приемлемы и вполне терпимы. Во всяком случае, я хотел бы напомнить, что у Путина даже с Ющенко одно время складывались вполне приличные отношения, по крайней мере, до распуска парламента. А уж насколько Ющенко негативно относится к России и насколько в России негативно относится к Ющенко, рассказывать никому не надо. Поэтому разговор с Юлией Тимошенко будет вполне прагматичный, и вопрос будет упираться не столько в личность Тимошенко, сколько в расклад сил на Украине, в то, насколько самой Тимошенко будет выгодно проводить сбалансированную политику в отношении России.
Вы сказали, что Москва будет предъявлять определенные требования. Какие именно?
Вы знаете, обычно эти требования не афишируются, но, конечно же, эти требования прежде всего относятся к транспортировке энергоносителей, к закупкам тех же самых энергоносителей. И это главные проблемы, которые обычно оговариваются, как я понимаю, далеко не всегда в публичном режиме. Что же касается всех остальных вопросов, даже столь же конфликтных, как, например, базирование Черноморского флота, то они остаются для обычной дипломатии.
Ну вот уже появились первые комментарии о том, что Юлия Тимошенко, возможно, пересмотрит газовые контракты с Россией. Во-первых, возможно ли это в принципе? И готова ли Москва на какие-то корректировки этих соглашений?
Дело в том, что желание Юлии Тимошенко снизит цену на газ в конечном итоге, если оно будет реализовано, обернется достаточно серьезным конфликтом. Какой компромисс будет достигнут, говорить сегодня трудно, но я совершенно убежден, что любые конфликтные отношения с Москвой в этом отношении приведут лишь к дальнейшему росту цен на газ.
Может, в этом году уже возникнет любопытный казус. Премьер-министр России Владимир Путин встречается с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Как вы представляете их разговор с глазу на глаз?
Я не вижу в этом ничего необычного. Однако я сомневаюсь, что Владимир Путин, который символизирует сверхстабильную власть в России, захочет встречаться уже в текущем году с Юлией Тимошенко, которая в сущности является довольно зависимым премьер-министром. Несмотря на то, что сегодня украинский парламент не сможет заменить то правительство, которое он утвердит один раз, отправив Юлию Тимошенко, например, в отставку, он не сможет утвердить никого другого. Так вот, несмотря на это, Юлия Тимошенко все-таки остается достаточно слабым премьер-министром, поскольку любое ее предложение должно будет согласовываться с невероятным количеством игроков, если его надо проводить через парламент. Вряд ли президент Путин просто захочет в этой ситуации ставить себя на одну доску с Юлией Владимировной. Я думаю, что это осложнит на некоторое время переговоры с Украиной. Однако, повторяю, все будет зависеть от курса, который выберет Юлия Тимошенко. Если она захочет находить компромиссы с Москвой, если она устремится к президентской должности не через наращивание напряженности на Украине, а через попытки сделать правительство реально функционирующим, то тогда такая встреча возможна. Однако, скорее, ближе к концу года.
Недоброжелатели говорят, что Юлия Тимошенко уже до конца следующего года вынуждена будет по тем или иным причинам покинуть премьерский пост. Сколько времени вы ей даете на этом посту?
Я думаю, что объективно она действительно долго не может продержаться на этом посту. Однако расклад сил сегодня таков, что я вполне допускаю, что Юлия Тимошенко может дождаться президентских выборов в кресле премьер-министра.
Мнение директора Московского института гуманитарно-политических исследований Вячеслава Игрунова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главной темой обсуждения российских политологов остается вчерашний съезд партии власти «Единой России», утвержденная на нем схема, при которой Владимир Путин становится премьером в случае избрания президентом его протеже Дмитрия Медведева, уже была расхвалена сторонниками Кремля и с оптимизмом воспринята некоторыми экономистами. Говорится, что в этом случае все нынешние договоренности по поставкам энергоносителей на Запад будут соблюдаться, а так называемые силовики не будут доминирующей силой в российской власти. Однако многие политологи сомневаются в том, что схема тандема будет работать. С экспертами беседовал Данила Гальперович.
После съезда «Единой России», казалось бы, можно было бы почти по-хрущевски воскликнуть: фамилии ясны, посты определены, за работу, товарищи. Но что-то мешает экспертам и политологам поверить в ясность, а главное, в крепкость нарисованной партией власти схемы. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин даже не уверен в том, устоит ли Дмитрий Медведев в качестве единственного официального преемника Владимира Путина.
То, что Владимир Путин выразил согласие стать премьером, еще не конец предвыборной президентской игры. Не исключено, хотя и не сильно вероятно, что силовое крыло, которое чувствует себя при данном раскладе скорее проигравшим, чем выигравшим, попытается продавить какие-то альтернативные решения. Их может быть несколько. Самое простое – это появление еще одного преемника от условной партии власти. Ну, например, в дополнение к Медведеву появляется еще один кандидат, фамилия которого Зубков, ну, кто угодно, Фродков, Якунин. Тогда это значит, что Путин проиграл, потому что с двумя преемниками от партии власти нет никаких гарантий, что какой-то из них побеждает в первом туре. А второй тур по определению непредсказуем. Президент Путин будет изо всех сил бороться за то, чтобы преемник остался в единственном числе. И таким образом силовое крыло в этом раунде борьбы признало бы свое поражение. Если же все-таки устоится и реализуется вот тот сценарий, который нам сейчас предлагают, то есть президент Медведев избирается в первом туре голосования с помощью той голосовальной машины, эффективность которой проверена 2 декабря, президент делается премьером, то здесь, как мне кажется, проявляется базовое противоречие между вертикалестроительными инстинктами российской власти, которые репрезентированы Владимиром Путиным, и объективной необходимостью в разделении властей для того, чтобы сохранить более или менее управляемую страну. Именно потому, что сложная система не может управляться из одного центра, от которого ждут всех решений. Просто он, даже если он будет 7 пядей во лбу, он не сможет справляться с растущим объемом важных государственных решений и вынужден делегировать часть этих решений на какой-то другой уровень.
Следующий пункт в предлагаемом Кремлем властном раскладе, который вызывает сомнения экспертов, это премьерство Владимира Путина. Даже после его слов. По мнению политолога Станислава Белковского, работа премьера – это очень пыльное и совсем неблагодарное дело, особенно в России.
Путина противоречат его желанию и декларированному намерению стать премьером. Все последнее время он уменьшал полномочия правительства, заменяя вертикаль власти, столь широко разрекламированную в России и за рубежом, на горизонталь. Систему государственных корпораций, прочих инстанций и ведомств, которые не подконтрольны правительству, не прозрачны для исполнительной власти вообще, и которые будут подконтрольны многочисленным личным друзьям Владимира Путина, образующим, по сути дела, сетевую структуру, не подотчетную вертикали исполнительной власти. Позиция премьера всегда была достаточно сомнительной в политической системе России, поскольку этот пост связан с большим количеством обязанностей и ответственности, в первую очередь в области оперативного управления экономикой и социальной сферой, но реальных полномочий у премьера нет. И по своему фактическому статусу он зачастую уступает многим влиятельным министрам, имеющим прямой доступ к президенту. Премьер, а Путин еще раз подчеркнул, что Конституцию он менять не собирается и полномочия премьера расширять не намерен, связан по рукам и ногам. Премьер в политической системе Ельцина-Путинской России всегда был громоотводом, который должен был спасать репутацию президента в случае принятия каких-либо непопулярных мер, проведения болезни проведенных реформ, либо просто провалов в экономике и социальной сфере.
Люди, побывавшие хозяевами в кремлевских кабинетах, также сомневаются в том, что тандем Путин-Медведев дружно и беспроблемно проработает хоть какое-то время. На изначальной ошибочности такой схемы настаивает опальный бизнесмен Борис Березовский, убежденный, что Владимир Путин в принципе не захочет отдавать фактическую власть в России, и это может привести к конфликту внутри нынешнего властного клана.
Эта конструкция принципиально не работающая, особенно с учетом российского менталитета, когда действительно народ ментально еще в рабском состоянии, и, конечно, они хотят царя. Двух царей не бывает. Поэтому в этой схеме заложено антагонистическое противоречие между тем, что хочет Путин, и той реализацией, которую он придумал. С моей точки зрения, эта конструкция, безусловно, развалится. В пользу кого? Я считаю, что она развалится в пользу Медведева, если Путин действительно пойдет на то, что Медведев станет президентом.
Любопытно, что с возможной конфликтностью выхода из ситуации фактического двоевластия согласны и лояльные Кремлю эксперты. Например, политолог Сергей Марков, только что ставший депутатом Государственной Думы по списку «Единой России».
Команда должна остаться у власти, и команда, безусловно, останется в этом лице. Тем более, что одна из характеристик Медведева заключается в том, что он является, конечно, очень лояльным членом команды. Лояльным и Путину своему лидеру, лояльным команде в целом. Насчет того, что двух царей не бывает, такая проблема, конечно, существует. Однако, я думаю, что она будет разрешена. Там есть несколько моделей ее разрешения. При одной модели Медведев признает лидерство Путина. При другой модели возникает такая достаточно эффективная двоецентрия. Кроме того, возможная модель, что начнется постепенное перетекание власти от Путина к Медведеву. Не сейчас, а потом, когда-то по мере того, как Медведев будет утверждаться не только как президент, но и как национальный лидер. И в этом случае, возможно, два варианта. Либо это будет осуществляться по воле Путина, либо, возможно, и в конфликтном варианте.
Тем не менее, не стоит забывать, что по российской конституции в случае отставки президента его обязанности до проведения досрочных выборов исполняет именно премьер. И однажды, 8 лет назад, Владимир Путин это уже проходил. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Жители Тбилиси решили получить доллары у оппозиционного кандидата. Правозащитники возмущены высылкой из России журналистки Натальи Марарь. Эксперты антикоррупционного центра оценивают использование административного ресурса на выборах в Государственную Думу. Эти и другие сюжеты после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины утвердила новое правительство во главе с Юлией Тимошенко. В голосовании приняли участие представители блока Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Фракции партии регионов, Компартии и блока Литвина отказались от голосования. Центр избирком принял документы у правозащитника, бывшего советского диссидента Владимира Буковского, для регистрации группы избирателей, выдвинувших его кандидатуру для участия в президентских выборах 2 марта. Сегодня же лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком России документы для регистрации их кандидатур на выборах президента. На Ставрополе задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске 9 декабря. В понедельник был взят под стражу житель Ингушетии, предполагаемый организатор взрыва. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщений о столкновениях с действующими там курдскими боевиками не поступало. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Ираке. О поездке Райс заранее не сообщалось. Несколько тысяч проживающих в Косово сербов провели марш протеста против независимости края. Акция проходила в сербской части города Косовска-Митровица. Завтра в Совете Безопасности ООН будет обсуждаться доклад тройки международных наблюдателей по итогам переговоров между Белградом и Приштиной о статусе Косово. На западе Афганистана в результате нападения талибов убито 15 афганских охранников, работающих для частной американской фирмы. По сообщению местной полиции, еще 10 человек получили ранения. Верховный суд Киргизии отменил так называемый региональный барьер при выборах в парламент. Это положение было применимо в ходе выборов 16 декабря и оспорено в суде оппозиции. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили 12 палестинских боевиков.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Нелегко приходится оппозиционному кандидату на пост президента Грузии. Его щедрые предвыборные обещания были слишком буквально истолкованы избирателями, а сам он не решается приехать на родину. Репортаж Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
Утром во вторник у здания предвыборного штаба Бадри Патаркасишвили, бывшего дворца бракосочетаний, выстроилась огромная очередь. Тысячи людей пытались прорваться во дворец, чтобы успеть зарегистрироваться в качестве сторонников Патаркасишвили. Накануне под Тбилиси поползли слухи, что каждый, кто успеет зарегистрироваться в штабе до конца дня во вторник, получит $300. Деньги по грузинским меркам немалые. Причиной возникновения слуха стало заявление Патаркасишвили, прозвучавшее в эфире радио «Имеди». Кандидат в президенты пообещал, что в случае избрания выплатит каждому безработному по 600 лари, это примерно $380. Один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение», председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили, назвал обещание Патаркасишвили открытым подкупом населения. Это не единственный скандал, связанный с кампанией Патаркасишвили. Начнем с того, что кандидат в президенты вообще не может прибыть в Грузию, поскольку опасается ареста. Генеральная прокуратура не дает письменных гарантий того, что не арестует Патаркасишвили по обвинению в подготовке вооруженного восстания и свержения законно избранной власти. Кандидата в президенты, казалось бы, защищает иммунитет в период ведения предвыборной кампании, но Генпрокуратура Грузии имеет право по закону обратиться в Центральную избирательную комиссию и потребовать отмены иммунитета. Одновременно Бадри Патаркасишвили решил обратиться в Гаагский трибунал с жалобой на грузинские власти, которые, по словам одного из руководителей предвыборного штаба Валерия Гелбахьяни, специально учили спецназовцев выкрикивать во время разгона митинга 7 ноября антисемитские лозунги в адрес Патаркасишвили. Ну, например, «Сколько вам заплатил этот еврей?» и так далее. Сторонники кандидатов в президенты также сетуют на то, что Патаркасишвили даже не может перечислить им деньги для ведения предвыборной кампании, поскольку все счета бизнесмена в грузинских банках заморожены, а его банк «Стандарт» попросту закрыт под предлогом финансовых нарушений. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории из жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Вчера в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы рассказывали о деле корреспондента журнала «Нью Таймс» Натальи Марарь. В воскресенье она была задержана в московском аэропорту Домодедово вместе с другими журналистами. Издание возвращалось из командировки в Израиль и выслано на родину в Молдову. Коллеги Натальи Марарь полагают, что в Россию девушку не впустили из-за ее статьи, посвященной финансированию последней избирательной кампании из администрации президента. Теперь делом Марари занялись российские и международные правозащитные организации, в том числе и «Репортеры без границ», Комитет по защите журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Международная ассоциация прессы, Московское бюро по правам человека. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Ольги Вахоничевой.
У выпускницы МГУ Натальи Марарь, гражданки Молдавии, с которой у России заключено соглашение о безвизовом режиме, ранее не возникало проблем при пересечении границы. До сих пор коллеги-журналистки не могут получить от пограничников никаких объяснений, почему девушку не впустили в страну. Редакция журнала New Times направила запросы сразу нескольким ведомствам – ФСБ, МИД, Федеральной миграционной службе. В посольстве России в Кишиневе, где сейчас находится Наталья, внятного ответа, почему ей запрещен въезд в страну, не дали. По ее словам, она рассчитывает услышать аргументированное объяснение, и если это потребуется, то через суд.
На границе, в воскресенье, когда меня не пускали, и всю ночь держали в помещении для депортируемых, мне сказали, что я смогу услышать внятное объяснение только в двух местах. В центральном аппарате ФСБ на Лубянке, куда я не могу попасть по понятным причинам, и в посольстве Российской Федерации в Молдавии. Я в посольство пошла, мне там ничего не сказали, развели руками, сказали, что обо мне не узнали только из средств массовой информации и крайне удивлены сложившейся ситуацией. Поэтому какой ответ мы получим из этих трех названных ведомств, я не знаю. Но это не мешает нам готовить уже иски судебные. На данный момент адвокат этим занимается. И, насколько мне известно, мы готовим иск в том числе и против Федеральной службы безопасности России.
Впрочем, самой Наталье ответ на вопрос, почему ей запретили въезд в Россию, очевиден. Причина в недавно опубликованной в журнале статье под названием «Черная касса Кремля».
Это абсолютно точно. Я это связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью, с моей работой в журнале New Times, с моими расследованиями. Наверное, последней каплей была публикация в номере от 10 декабря, которая называлась «Черная касса Кремля», где я описывала незаконную схему финансирования избирательной кампании через администрацию президента, где я назвала конкретные фамилии людей в администрации, включая Собянина, Суркова, который имеет к этому отношение, и так далее. Я думаю, что это расследования, которые предшествовали этому, тоже известно расследование про отмывание денег через российские Бандисконт и австрийский Райффайзен, где я точно так же называла конкретные фамилии людей, включая фамилии людей из высшего руководства ФСБ. И, наверное, тоже недавнее расследование про отмывание денег через ВЦИОМ, к которому имеют отношение в том числе люди из администрации президента. Я более чем уверена, что это связано с этим, потому что все эти слухи, которые распространяют некоторые люди о том, что у меня была просроченная виза и проблемы с миграционным законодательством, это все не имеет никакого отношения к реальности. Причина может быть только одна – профессиональная деятельность.
По словам Натальи Марари, за время работы в журнале ей неоднократно угрожали, требуя не публиковать тот или иной материал. Случай, когда карательные меры применили с опозданием после выхода статьи первой. Хотя, говорит журналистка, предупреждения в стадии работы над материалом были.
До публикации вот этой статьи целый ряд людей, с которыми я встречалась, предупреждали, говорили, что «Наташа, ты понимаешь, что за это можно просто получить пулю? Об этом знают многие, но об этом боятся говорить даже шепотом. Пойми, что эта тема слишком серьезная, потому что это касается очень больших денег, очень больших людей, поэтому просто не лезь». Во время моего расследования по Райффайзену, тоже накануне, у меня была целая серия публикаций, и накануне одной из них у меня люди, имеющие отношение к ФСБ, так по-доброму предупреждали, говорили, что «ну ты же понимаешь, мы к тебе хорошо относимся, поэтому мы тебе просто говорим, что ну, ты слишком молодая и красивая, чтобы заканчивать жизнь одной публикацией. Просто когда-нибудь в подъезде может кто-то тебя встретить ночью, а потом все спишут на бытовуху, и ты даже никто даже не поймет, что это было на самом деле». Я тогда где-то полторы недели не жила дома, то есть не жила в общежитии МГУ, где я проживала на тот момент, из цели безопасности, жила у знакомых.
Ежедневно Марарь поступают десятки звонков со словами поддержки. Случаем с Натальей уже заинтересовались международные журналистские организации и российские правозащитники. Как считает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, в современной России все чаще спецслужбы, исходя из политических соображений, определяют, кому можно пересекать границу, а кому это категорически запрещено. С правозащитником Львом Пономаревым беседовал мой коллега Олег Кусов.
Вместо того, чтобы подать в суд на журнал, на журналистку, которая опубликовала абсолютно скандальные факты. Они того человека, кто об этом сказал, просто не пустили в страну, чтобы она дальше не проводила такого рода расследования. Недавно из Астрахани Билл Баулинг, крупнейший специалист, юрист в Великобритании, его также вот просто посадили на самолет и депортировали, не объясняя, собственно, почему и на каком основании.
А по какому принципу действуют сотрудники погранслужбы? У них что, видимо, какие-то списки есть?
Ну, я думаю, что просто совершенно конкретно целеуказание существует. За мораль следят, знали, что она поехала в Израиль, и сказали просто ее не пускать. Здесь не надо особых списков. Я не думаю, что там длинный список.
И то есть это оперативное указание, да?
Оперативное указание, я уверен, что это было конкретно сказано мораль.
Методы борьбы с политически неблагонадежными в России отличаются разнообразием. Со временем они не исчезают, а качественно меняются. В брежневские времена ленинградского писателя Константина Азадовского, которого впоследствии признали жертвой политических репрессий КГБ, задержали, подбросив ему наркотики. О том, какие еще меры наказания за инакомыслие применяли в Советском Союзе, в интервью председателя петербургского отделения пин-клуба писателя Константина Азадовского «Радио Свобода».
В моем случае, в случае Светланы, моей жены, это было сделано различно. Это была вообще построена такая операция в несколько ступеней. По этой схеме первый удар приняла на себя Светлана, которую задержали якобы по подозрению. До этого она встречалась с одним своим знакомым иностранцем, который якобы покидает Советский Союз, и он не успевает, просит ее передать лекарства своим знакомым, на что она согласилась сделать. Вот с этим лекарством ее и задержали. Тоже оказался пакетик с анашой. Это было основание для того, чтобы прийти ко мне с обыском. И вот в процессе обыска на полке с книгами, за книгами, один из сотрудников обнаружил этот самый пакет. Я тут же сделал заявление, естественно, что это не мое, услышал ответ, что это все так говорят, ну и началось. Но вот валюта могла иметь место и часто имела место. Был способ, вспомним дело Льва Самойловича Клейна, когда человек определенной ориентации, вдруг была статья тогда мужеловство, и эта статья работала очень вяло, но когда нужно было, когда она касалась того человека, который интересовал наши органы, эта статья начинала работать. Ну, а кроме того, вообще, если нужно было человека устранить, то, в конце концов, повод можно всегда придумать.
Наталья Марай рассчитывает, что она сможет вернуться в Россию и продолжить работу в журнале. Для этого, считает она, есть немало способов. По словам девушки, она уже получила несколько предложений руки и сердца от граждан России. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Эксперты российского отделения антикоррупционного центра Transparency International подводят итоги прошедших выборов в Госдуму и делают неутешительный вывод. Бороться с политической коррупцией в России бесполезно, она победила. По мнению специалистов, на последних выборах использование административного ресурса превысило все допустимые нормы и приблизилось к советским показателям, рассказывает Любовь Чижова.
Эксперты Transparency International исследовали использование публичных ресурсов в ходе избирательной кампании 2007 года, и никаких открытий не произошло. Административный ресурс России работал на одну партию, участвовавшую в парламентских выборах. О ней чаще всего писали газеты, рассказывали на радио и в телерепортажах. Ее плакатами и билбордами завешаны российские города и села. Юлия Несневич из Transparency International называет прошедшую избирательную кампанию триумфом политической коррупции и признает, что бороться с ней бесполезно.
Первое – это использование законодательного ресурса для того, чтобы, понятно, да, изменение закона о политических партиях и закона о выборах. Это для того, чтобы нам предложить некое ограниченное меню на выборы. А второе – это чтобы законодательно определить машину для выдавливания заданного результата. Но то, что касается, так сказать, партийного меню, то, честно говоря, то, что мы увидели на выборах, напоминает такое меню в советской столовой какого-нибудь штатного города, когда вам на первое предлагается одно блюдо, типа щи вчерашние, да, ну, второе какое-нибудь макароны по-плотски без мяса в виде «Справедливой России». На третье нам предлагается, значит, такой компот из сухофруктов в виде КПРФ или там кисель из ревеня в виде ЛДПР. А на закуску вообще так и в основном либо яблоко такого давнишнего сбора, значит, какой-нибудь уже давно изжеванный СПС и всякая прочая шелуха от семечек. Тем более, что даже этот десерт, как мы знаем, избирателю не достался. Можно сказать на самом деле, что избиратель от этих выборов получил, ну, любой результат. Потому что структура Государственной Думы пятого созыва – это абсолютный аналог структуры избирателя Законодательной Думы 4-го созыва. Ну, единственная замена – проект «Родина» заменен на проект «Справедливая Россия». Ну, и результаты работы такой Думы мы уже с вами хорошо видели. И еще, наверное, об одном результате стоит сказать. Он, конечно, уже не имеет отношения напрямую к самим выборам, но на самом деле произошло развеяние одного очень замечательного мифа, который у нас существует. Это миф о всемерной поддержке президента Путина и о том, насколько наши социологические службы вообще адекватно дают результаты. Все социологические службы в один голос практически утверждают, что Путин пользуется поддержкой 70-80% населения. Теперь, если мы возьмем результаты, то есть переведем их в нормальные цифры, то оказывается, что вот эти самые выборы, которые незаконно, кстати, были объявлены референдумом в поддержку Путина, а законодательством запрещено проводить референдум во время выборов, дали результат, ну, даже если взять и «Справедливую Россию», сюда запихнуть и все, что хотите, 45%. Вот вам сопоставьте цифры 78 и 45.
По мнению Андрея Бузина из ассоциации «Голос», высказывания некоторых экспертов, что прошедшие выборы очень напомнили им советские, близки к истине. Еще чуть-чуть, и результаты почти 100% голосований 70-х годов прошлого века будут достигнуты.
Я был в Чувашии во время голосования, и так там в городе Чебоксары на каждом избирательном участке висели портреты одного из кандидатов. Скажите, пожалуйста, является это агитация или нет? И ответы некоторых избирательных комиссий ставят, в общем-то, исследователей наших выборов в юридический тупик. Одна из избирательных комиссий в некотором роде справедливо ответила на жалобу, что вывешен портрет кандидата в депутаты на избирательном участке следующим образом. Вот так я прямо цитирую. В.В. Путин является атрибутикой нашего государства. Как расположить эти выборы на исторической оси? Насколько эти выборы у нас близки к выборам советским? Мы приближаемся, мы очень близки к советским выборам. Сейчас эти выборы особенно близки по некоторым параметрам. Давайте посмотрим на явку. В тех регионах, где не было серьезного контроля, явка приблизилась к советской явке. Ингушетия 98%, Чечня 99%. Между тем, очевидно, что такой явки не бывает. И не бывает, потому что она противоречит законам природы. Всегда люди болеют, всегда люди куда-нибудь уезжают. В Ингушетии 10-15% вообще, там, где 98% проголосовало, 10-15% населения вообще находится вне этой республики, потому что уехали на заработки. 98% это очень похоже на те самые 99,99, которые по официальным данным были на выборах Верховного Совета СССР в 1979 году. Это, знаете, признак того, что фальсификаторы выборов, что организаторы выборов уже ничего не боятся.
У директора Transparency International Елены Панфиловой вызывает недоумение позиция Центра избиркома. Все вокруг говорят о нарушениях в ходе выборов, а ЦИК их не находит.
Факт остается фактом. Это отсутствие какой бы то ни было внятной реакции на эти массовые нарушения, зафиксированные и «Голосом», и нами, и многими другими наблюдателями. В конце концов, фондом развития свободных выборов при самом Центре избиркома, это тоже у них на сайте все имеет место быть, полное отсутствие какой-нибудь внятной реакции Центра избиркома. Я не понимаю, кто эти люди, зачем они вообще существуют, зачем они собираются, если они на своих заседаниях голосуют отказ от рассмотрения жалоб, поступивших в Центр избирком. В чем тогда смысл их существования? Штамповать бюллетени и показываться в телевизоре? Может быть, да. Но я почему-то считала, что одна из основных задач Центральной избирательной кампании – это обеспечить равные свободные выборы и защиту интересов всех субъектов процесса, в том числе тех, кто считает, что его права были нарушены. Я считаю, что это чрезвычайно тревожный симптом или сигнал, то, что при всем огромном объеме данных и сообщений о нарушениях никакой реакции не было. При этом мне многие мои оппоненты говорят, но, Елена Анатольевна, жалоб-то было немного. Да, с одной стороны, жалоб было немного, но они были, и рассмотреть их, безусловно, следовало бы. Кроме того, мы давно говорим о том, что это, в общем-то, как говорит молодежь, гнилая отмазка, что мы не рассматриваем, потому что к нам не жалуются, да, не жалуются партии. Я считаю, что ЦИК, настоящая Центральная избирательная комиссия, должна, безусловно, в этом смысле играть проактивную роль и не дожидаться, когда пожалуются и расскажут им о нарушениях. Они тоже не слепые, они все это видят. Я считаю, что Центральная избирательная комиссия не должна отказываться от реакции на те нарушения, которые беспокоят, пусть и малую, но тем не менее часть общества. Они не должны идти на поводу у процедуры или на поводу у каких-то регламентов, которые они сами себе написали, а должны, безусловно, играть более проактивную роль.
После президентских выборов в марте 2008 года антикоррупционный центр Transparency International соберет данные о всех нарушениях, систематизирует их и опубликует книгу под названием «Злоупотребление административным ресурсом как элемент политической коррупции». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Российские газеты подводят итоги съезда партии «Единая Россия». Обзор публикации на эту тему подготовил Мумин Шакиров.
Сценарий съезда «Единой России» не предполагал каких-то резких поворотов. Все было ожидаемо, торжественно, строго и по-деловому. Делегаты услышали то, что им заготовили высшие руководители страны. Партия выдвинула вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин согласился стать под аплодисменты зала главой кабинета министров в случае победы преемника. Издание газеты в статье «Премьерник» пишет о том, какими счастливыми выглядели руководители национальных республик. «Владимир Путин может найти общий язык со всеми, и для этого не нужно что-то менять», — сказал президент Чечни Рамзан Кадыров. Его ингушский коллега Мурат Зязиков отметил, что с таким распределением властных полномочий стабильность всей стране и единой России гарантирована как минимум на ближайшие 20 лет. Только кемеровский губернатор Роман Тулеев о премьерстве Путина говорил несколько не впопад. Наверное, я просто еще к этому не привык. Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников обратился за комментариями к Иосифу Кобзону. «Я лично доволен», — сказал известный певец. «Я-то мечтал, чтобы президентом стала женщина». «Но чем же вы тогда довольны?» — удивился журналист. «А он идеально подходит», — объяснил Иосиф Кобзон. «То есть в этой должности он будет выполнять роль женщины?» — переспросил Колесников. «Женщина», — продолжил Кобзон, — «меньше подвержена порокам, чем мужчины, согласитесь. И ведь как раз Медведев в правительстве занимается детьми, семьей, домом. В этом смысле кандидатура названа та, которую я и хотел». Еще больше озадачил певец журналиста. Затем Колесников подошел к Никите Михалкову, который убеждал какого-то регионального корреспондента, что он, Никита Михалков, не является человеком, помогающим формировать культ личности. «Я что-нибудь сделал для этого, а?» — спрашивал он журналиста. «Я что, какой-нибудь фильм снял? Да для меня огромная гражданская радость, что я могу уважать президента». Колесников напомнил Никите Михалкову, что он же снял такой фильм, называется «55». «Да, я тем самым сказал ему, я поздравляю тебя, мой друг, с днем рождения». Вот и все. «А вы не думаете, что вы просто поздравили его с днем рождения этим фильмом?» «А это ведь и есть ваш неоценимый вклад в формирование культа личности», — спросил Колесников режиссера. «Да мне насрать, кто что думает», — пояснил Михалков. «Я ни про кого так не говорил, ни про Брежнева, ни про Горбачева. И если что-то будет не так с ним, имеется в виду с Путиным, я первый приду и скажу, я был неправ». «Запомним», — закончил беседу с режиссером корреспондент «Коммерсанта». А вот газета «Комсомольская правда» обратила внимание на лотки в холле, где продавали книги, среди которых, наконец-то, были брошюры «План Путина». Но самым большим успехом среди делегатов пользовались другие издания «Враги Путина». И, что забавно, «Режим Путина. Постдемократия», — рассказывает «Комсомолка». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Семнадцатого декабря в Ханты-Мансийске завершился второй в истории розыгрыш Кубка мира по шахматам. В течение трех недель 128 сильнейших гроссмейстеров мира бились за победу. В итоге она досталась Гате Камскому, который в 89 году эмигрировал из Советского Союза в Соединенные Штаты. Теперь он стал претендентом на титул чемпиона мира. Гата Камский — человек дня Радио Свобода. Его представляет мой коллега Алексей Кузнецов.
В середине 90-х Гатаулла Рустемович Камский никаким образом не выглядел на такое солидное имя отчества. Худенький паренек Гата в круглых очечках. Нет, это был даже не будущий Гарри Поттер. Не было в нем никакой, как говорится, харизмы, и даже печати того, кого называть не следует, тоже не наблюдалось. Мне пришлось в 96-м году побывать в Листе на финальном матче за титул чемпиона мира по версии Международной шахматной федерации. В этом матче юный вундеркинд Гата Камский, с виду совершеннейший, как говорит мой старший сын, ботаник, сражался с искушенным в шахматных интригах Анатолием Карповым. Тогда из-за спины Гаты всегда выглядывал, а то и, оттесняя талантливого сына, выскакивал на первый план его отец. Рустам Камский, известный шахматный скандалист, буквально силой вытащил Гату на мировую шахматную авансцену. Однако нельзя было сказать, чтобы мальчику нравился такой суровый папашин диктат и его весьма резкие методы эдакого красного директора. Тогда в Элисте Карпов преподал отцу и сыну Камским суровый урок подковерных шахмат, заставив их принять вроде бы незапланированные изменения в регламенте, и еще до начала матча Камский утратил все шансы на победу. Моральная травма у Гаты наверняка была сильнейшая. Он даже вскоре покинул большие шахматы, но, видимо, постепенное освобождение от папиного диктата пошло ему на пользу, и вот сейчас Гата постепенно обретает шахматную форму. Все, кто общался с ним в последнее время, говорят о том, что он повеселел, обрел уверенность и, несмотря на некоторую шахматную отсталость в теории, начал играть на очень высоком уровне. Пошли и результаты, подрос рейтинг, и победа Камского на Кубке мира 2007 года стала закономерным итогом развития его таланта и характера, казалось бы, навсегда сломленного старшим поколением. Вряд ли сейчас Камский сразу же будет претендовать на высочайшие места в рейтинге, но формально сейчас он вошел в четверку претендентов на титул чемпиона мира. Теперь ему предстоит противостоять еще одному мастеру закулисных шахмат – Сильвио Данаилову, менеджеру экс-чемпиона мира болгарина Веселина Топалова. По части взаимодействия с диктатором-менеджером, кстати, Камский Топалова многому мог бы и научить, ведь самому Гате такие уроки явно пошли впрок и в шахматном, и в человеческом смысле.
«Человека дня» представлял Алексей Кузнецов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров». В этом выпуске: «Жизнь простых людей при сталинском терроре» в рубрике «Книжное обозрение». 25-летие фильмы Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», «Необыкновенные американцы», «Албанский дворник Ник Чиру», предвыборный радиосериал «Еда и президентская кампания», картинки с выставки «Ритуальное искусство Африки». Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с Владимиром
Владимировичем. Я буду готов продолжить нашу общую работу. В этом случае в качестве председателя правительства
России. Разговор о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией.
Право граждан, право избирать и быть избранным, просто было насильственно захвачено властью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская, это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».